Мы читаем «Зоар Лаам», 12 том, избранные отрывки из части, которая называется «Добро и зло», 144 пункт. Вопрос, можно задавать вопрос на сайте kap.tv, вопрос по теме урока будет задан в прямом эфире. Подзаголовок «Каждый день и каждую ночь», 140. Каждую ночь будет изменяться знание, что изменяет святой царь, называемый Зарампин, называется дни. Восславляют товарищи, которые изучают Тору в праздник Шавуот, и каждую ночь, каждая ступень, которая называется Сферот Малхут, восхваляют друг друга, и это знание каждый получает от товарища. И из-за совершенства они становятся любящими товарищами. Перед полным исправлением, перед тем, как мы подготавливаем наше кли получение для того, чтобы получать только ради отдачи, и наслаждать Творца, и не ради себя, называется Малхут именем древа познания добра и зла, потому что Малхут — это управление миром согласно действиям людей. И поскольку мы не способны получить все благо и наслаждение, которое задумал Творец дать нам в замысле творения, поэтому мы обязаны принять управление добром и злом над Малхут. И это управление готовит нас к исправлению кли получения ради отдачи и к тому, чтобы удостоиться блага и наслаждения, которое он задумал. Управление добром и злом зачастую приводит к подъемам и к падениям. Каждый по-своему. И знай, что каждый подъем считается поэтому днем. Из-за большого падения, которое было у него до того, он начинает сомневаться в основах. И в момент подъема считается новорожденным. Каждый подъем начинается заново с работы на Творца, и поэтому считается каждый подъем особенным днем. И таким образом, каждый спуск считается, каждое падение считается особой ночью. Как написано, каждый день будет сказано, потому что в большой зивук в полном исправлении будет полностью исправлено кли получения, и тогда будет только ради отдачи Творцу. И раскроется нам в этом зевуге все благо и все большое наслаждение замысла творения. И тогда мы увидим, что все те наказания, которые были в момент падения, когда мы сомневались в первоосновах, очищали нас. И передали нам все то благо и наслаждение в Гмар-Тикуне, потому что из-за страшных страданий мы не чувствовали в мире блага и наслаждения. И тогда эти прегрешения обратились в заслуги. Все эти ночи, которые являются падениями, страданиями и наказаниями, отделяющими нас от слияния с Творцом, выливались в длинные дни один за другим. И сейчас, когда все прошлые прегрешения обратились в заслуги, и тьма воссела как след, и вновь нет перерывов между ними, и соединяются воедино все 6000 лет в один большой день. И все зевуги, которые вышли один за другим и раскрывали подъемы и отдельные ступени, собираются сейчас на уровень одного большого зевуга, который светит из края мира до края. Поэтому все стали одним днем Творца. И сказано, ночь ночи, все те слова, которые называются ночами, из-за них разделили ступени одна от другой. Сейчас, после того, как и они воссияют, как свет, собираются все и становятся одним большим вместилищем, одним знанием, которое наполняет все, всю землю знанием Творца. И каждая ночь сама по себе осталась бы во тьме, если бы не было в ней собрания всех ночей вместе. Потому что каждая ночь получает часть знания только из соединения с другими ночами, потому что только все вместе становятся пригодны для получения большого знания. Поэтому сказано, из-за большого совершенства они становятся товарищами, любящими друг друга. И в большом совершенстве, которое получили вместе, обратились все ночи в возлюбленных.
Конечно, есть такие, кто будут истолковывать это в материальном плане, страдания, которым страдает человечество, человек, который испытывает страдания в течение своей жизни, несчастный. Но здесь говорится только о страданиях любви, о страданиях, когда человек стремится достичь цели творения, и на пути он не способен делать какие-то действия, именно тогда специально ему осложняют и затрудняют, чтобы дать добавку авиюта, чтобы с помощью этого авиюта он смог подниматься все более и более. Поэтому все ночи обращаются в дни, все падения обращаются в подъем, и вся тьма обращается в свет. И, то есть говорится о тех, кто якобы страдает в периоды своей духовной работы. Все остальные подобны животным, и нет никакого расчета на то, что тело страдает, потому что оно для этого создано, оно для этого рождено. Так написано. Поэтому не путаться. Говорится только о духовных действиях, которые приходят как тьма в необходимом виде, чтобы мы смогли исправить их. И наше нахождение в этой тьме... Наше нахождение во тьме необходимо, чтобы затем... пока мы не начинаем впечатляться от нее и не поднимаем ее к исправлению. Это понятно, да?
Да.
Что?
Непонятно, как материальное страдание и состояние тьмы дают авиют и материал для духовного продвижения.
Они соединяются, чтобы дать тебе такое состояние, когда точка в сердце может раскрыться, и тогда ты начинаешь вести свой диалог с Творцом. А до этого страдает животное, и его страдание, если оно не достигает пика, когда ты не начинаешь спрашивать о смысле жизни, в чем смысл жизни, то это не считается ничем. Это не считается духовным страданием.
Я спрашиваю о человеке, который уже продвигается в духовном.
Нет, я хочу еще добавить к тому, как мы говорим, что как там какая-то букашка страдает, как пишет Баля Сулам. Да, там карабкается, чтобы добыть какое-то пропитание. Ведь никакого хиссарона не исчезает, но это не те желания, не те хиссароны, которые достигают слияния, как в работе человека. Это животное, не живое, растительное, животное уровне все находится в разных потребностях, даже не живой уровень, который стремится к чему-то, который отвергается, то есть через свои свойства и свое окружение. Поэтому так считается и на уровне человека в этом мире. Нет в нем ничего. Нет у человека больше, чем есть у животного. Нет, нет никакого расчета, только да, с какого момента начинают считаться с ним, когда он достигает состояния, и когда он поднимает руки и говорит: «Я обязан достичь цели творения». Как он пишет нам во втором пункте предисловия к учению «Десять сферот», с чего начинаем мы, если мы обратим свое внимание на этот вопрос: в чем смысл нашей жизни? С этого момента и далее, потому что, исходя из хиссарона, прорвалась эта искра, эта точка в сердце. Но до этого можешь говорить все, что хочешь, о религии, о существовании, о выполнении заповедей, учи там все, что хочешь. Видишь, он говорит в первом пункте предисловия к ТС об этом, а ко второму, во втором пункте приходит к этому и хочет сказать, что только от этой точки и далее мы говорим.
Хочу спросить о человеке, который идет в духовном и проходит через состояние тьмы, страдания и разные недостатки в этом мире. И они обращаются в авиют, в горючее для духовного развития. Как это происходит?
Эта тьма становится кли для света. Тьма — это раскрытие хиссарона, когда ты обрабатываешь его правильным образом, буквально в кли, и с помощью него ты можешь раскрыть свет с помощью этого хиссарона. Сначала раскрывается хиссарон, тьма, кли, не доведенная до кондиции. Ты работаешь с группой, с окружением, учеба, свет, возвращающий к источнику, готовишь этот хиссарон к правильному состоянию, и в нем раскрываешь свойства отдачи. И это называется светом. Внутри свойства отдачи ты раскрываешь источник света, это Творец. Ну, зависит от того, в каком состоянии ты находишься, катну, гадлут. Так это работает. А как?
Процесс от состояния, где я чувствую тьму, какой-то материальной точки.
Что значит материально? Не говорится о материальном.
Об этом я спрашиваю.
Нет, материальном все подобны животным. Нет в этом никакой связи с духовным.
Я понял от вас, что нужно перевести тьму в жизни в духовное развитие. Или я неправильно понял?
Есть такая статья о тьме, которая иногда нападает на человека. Да, может быть, страх, там, трепет, который иногда возникает у человека. Это выражается в материальном виде, но это духовное. Допустим, ты боишься чего-то. Но это страх, который возник в тебе, потому что ты находишься в духовном процессе. В общем, ты находишься уже в духовном процессе, и поэтому... уже ты стремишься к этому, или ты оставил духовный процесс, тогда ты снова как животное.
Я говорю о находящемся процессе.
Так даже если это облачено в какие-то земные действия, там страхи разные, тревоги, там всякие неудачи и так далее, усталость, и равнодушие и прочее, апатия, это уже духовное. Но просто ты не способен ощутить духовное, либо согласно твоему общему состоянию, либо ты находишься на духовных ступенях и получаешь падение. Как Раби Шимон стал как Шимон с рынка, и тогда он чувствует, что... Но все-таки у тебя уже из этого есть связь с духовной ступенью. Ты, допустим, находишься в отчаянии, во всех этих вещах, и вдруг пробуждаешься, и снова падаешь, и снова пробуждаешься, и так далее. Так тебя... бросает.
Это есть перевод, который должен сделать внутри. Перевести состояние, которое я получаю для духовного продвижения.
Конечно, должен понять это, почувствовать, произвести все усилия, чтобы быть в радиоотдаче. Когда не важно тебе даже стоять перед смертью. И говорится, не убоюсь я, потому что ты стоишь передо мной. Ну, считай, нашел?
Да, это Шамати, 136-я статья. Страх и трепет, который приходит к человеку. Когда человеку приходит трепет, он должен знать, что нет никого, кроме него. И даже чудеса. И даже если трепет накрывает его, то он должен знать, что нет ничего случайного, а это дал ему Творец шанс свыше. И он должен изучать, с какой целью ему поставили этот трепет, для того, чтобы смог справиться и сказать, нет никого, кроме него. И даже после всего этого, пока что страх и трепет не ушли от него, тогда он должен взять это в качестве примера и сказать, та же мера трепета должна быть у меня как мера работы на Творца, чтобы трепет перед небесами заслугу. Это должен быть характер трепета, который есть у него сейчас, чтобы тело впечатлялось от этого внешнего трепета, и в той же степени воодушевления тела должен быть трепет перед небесами.
То есть это как пример. Действительно ли ты находишься в напряжении, в страхе, либо в каких-то там эмоциях, там гнев, допустим, по отношению к Творцу, что тебе не хватает величия Его, Его славы, потому что если тебе показывают это, то должны уже перевести на другую сторону. Ну, уважаемый.
Страница 145. Вскрытие света. Пункт 201. Совершенная любовь — это любовь с двух сторон, как суда, так и милосердия, то есть удачи на путях его. Если он будет любить Творца, даже когда он заберет душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей с двух сторон, как суда, так и милосердия. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а потом был укрыт. И когда укрылся он, проявился суровый суд, и соединились вместе обе стороны, милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство. То есть было предоставлено место, где две противоположности могут соединиться как одно целое, ибо теперь представилась возможность раскрыть совершенство любви даже в тот час, когда Творец забирает его душу, и дается место для совершенства любви. А если бы свет не был укрыт и не проявился бы суровый суд, лишились бы этой большой любви праведники, и она уже никогда бы не смогла раскрыться.
Это немного трудно нам понять, то есть, с одной стороны, это понятно. Но у нас в нашем мире нет такого состояния, когда мы можем так проверить любовь. Ты любишь меня, я хочу проверить, любишь ли ты меня, и я начинаю тебе делать разные проблемы, доставлять тебе разные неприятности, вплоть до того, что беру у тебя жизнь, а ты все-таки меня любишь. То есть, какая причина для этого? Поэтому у нас есть такая возможность достичь такой любви только в радиоотдаче, когда мы создаем новые килим. И тогда мы можем потому что тогда мы отдаляемся, отделяемся от желания получать. Это называется «пока не возьмешь душу мою». И тогда можно доказать нашу любовь, что она абсолютная. То есть в нашем мире, если бы мы находились только лишь в желании получать, не достигая желания отдавать, у нас не было бы возможности достичь этого, потому что в тот момент, когда делает мне что-то плохо, сразу же моя любовь прерывается, и вместо любви возникает ненависть. И это не зависит от меня, а желание получать само так вынужденно просто чувствует и относится к источнику, который дает ему воздействие хорошее или плохое. Это понятно, да? Вопросы. Да, Эфи? Ты что, не понимаешь в этом?
Вы сейчас говорите о состоянии, которое чувствую очень хорошо. Во-первых, я хочу порадоваться тому, что группа Ришна решила, что каждый день они здесь. Всю неделю.
О, что значит всю неделю?
Вы все говорили, что группы живут на расстоянии 10 минут езды и не приходят. Так вот, эта группа преодолела все светофоры, и она здесь.
Все четыре светофора. Они спросили нас?
А, спросили, можно ли? Свыше получили.
Ну, молодцы.
Рав, я чувствую,
что...
Нет, я хочу потом услышать от них все-таки, какая есть разница между сидеть дома и сидеть здесь. Здесь тоже дом? Но все-таки по восприятию материала, по ощущению, по поддержке, как они потом чувствуют себя в течение дня. Все вот такие, весь этот опыт. Хорошо? Спасибо.
Я действительно чувствую это, как эти качели. Но я начну издалека. У меня есть некая проблема в жизни, скажем, проблема серьезная. Когда я прихожу сюда, на урок, я могу взять все это раскрытие зла и говорить, что да, вот оправдать. Но когда ты уходишь, вдруг раз тебя бросает, и ты не способен в эти минуты держаться.
Как хорошо. Ты видишь, здорово ты чувствуешь. Это показывает тебе нехватку веры.
Но здесь я это получаю...
Здесь ты включаешься во всех, там тебе не достает включения в других.
На этом мы должны притягивать свет.
Конечно, Творец находится внутри народа. Сказано, в народе моем нахожусь я, здесь ты включаешься в нас. Ты чувствуешь, что все хорошо, ты чувствуешь уверенность, и все исходит от Него, чтобы продвинуть меня, и так далее, и так далее. Ты выходишь из связи с нами, ты падаешь, ты один, как говорится, голос вопиющего в пустыне.
Так что нужно молиться, чтобы сохранить
связь. С товарищем ты можешь быть, с Творцом ты можешь быть только в кли. Там ты можешь быть включен. Не с ним напрямую. Как ты можешь быть он и ты? Только через кли.
Спасибо.
Это очень хорошее состояние. Пока ты не исправишь связь с нами, ты не сможешь наладить там свои дела, чтобы ты знал. Но когда наладишь их, наладишь связь, почувствуешь хорошо, здорово, и в этот момент получишь еще больше проблем. Ну, дайте ему туда.
Готов.
Доброе утро. Хотел сказать две вещи.
Только держи микрофон как следует.
Прежде мы говорили о страхах.
Да.
Являются ли страхи шансом работать выше знания?
Да.
И второе. Действительно ли, когда человек чувствует зло, это происходит из-за отсутствия связи с Творцом?
Да.
И только его соединение в группе,
через группу,
сила его соединения с группой,
качество, сила его соединения с группой, через это он связывается с Творцом, и в этом он раскрывает, что нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него. Это то, что ты должен достичь, чтобы изгнать все эти страхи, усилить свою связь, нет никого, кроме него, поэтому ты чувствуешь их.
Является ли величина соединения с группой, будет ли это величиной единства с Творцом, соединения с Творцом?
Да, но ты не можешь измерить ни то, ни другое. Да, но это так, верно. Прекрасно. Хорошо. Ну, есть еще что-то? Ну, тогда продолжим.
Страница 145, под заголовок «Выбор, данный человеку». Пункт 180. Сказали ему товарищи, в таком случае, зачем все это? Иначе говоря, если все объяснение о необходимости создания человека заключается в том, чтобы он мог совершить возвращение и исправить свое испорченное им, то зачем все это нужно? Ведь лучше было бы не создавать тьму в нукве, и тогда человек изначально не был бы вовлечен в грех. Ответил Раби Шимон товарищам, если бы не было так, что Творец создал доброе начало и злое начало, свет и тьму, то не было бы заповедей и нарушений у Адама мира Брия. Однако человек создан из них обоих, из света и тьмы. И поэтому сказано в Торе, «Смотри, предоставил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло». То есть человеку поэтому и нужны заповеди и нарушения, и подготовлена для него возможность выбора, чтобы выбирать между добром и злом. Спросили его, зачем все это? Разве не лучше было бы, чтобы не было тьмы, и тогда не было бы у человека ни наказания, ни награды, по сравнению с тем, что создал и прегрешил, и вызвал все эти многочисленные грехи? 181. Ответил им, выясняется, что его необходимо было создать в свойстве тьмета и тьмы, потому что Тора создана для человека, и сказано о ней, что она является наказанием для грешников и наградой для праведников. А награда и наказание возможны только лишь для Адама мира Брия, состоящего из света и тьмы, как сказано, «Не пустыне сотворил он ее, но создал он ее, чтобы населить». Это значит, что мир создан не для того, чтобы пребывать в пустынности и быть тьмой для грешников, но он создал землю, чтобы населить ее, дать хорошую награду праведникам. И этой наградой является постижение Торы, как сказано, «Ибо наполнится земля знанием Творца, потому что Тора и Творец едины». А если бы человек не был создан в свойствах света и тьмы, благодаря которым имеется возможность выбора между добром и злом, и есть понятие награда и наказание, то не было бы возможности раскрыть добрую награду для праведников, получаемую в виде Торы, созданной для него.
Все.
Перейдем к следующей части урока, а прежде споем песню. לא מניח לי לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. הנה כתוב והכי תבוא, יומם ולילה הוא ראשון והוא אחרון, הכל דיבור שלו, הוא מצייר את עולמי. הפרטים של נשמתי הוא נסתר אחרי כולם, באוויר ביבשה ובים. לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. ננענע את הכלי
כשאני לא מוכן לראות, לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. אומרים שאין עוד מלבדו, שאין אחר ממנו שמנהל כאן את הכל. אומרים שאין עוד מלבדו, שאין אחר ממנו שמנהל כאן את הכל. לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד ש יבוא ויתגלה כמו יום. לא מניח לי לישון, לישון, לא מניח לי לישון, לישון, עד ש